спасет красота, наша мудрость поет. И взирая на чудо творения, но не видя Творца, слепота не дает в нашем сердце открыть вдохновение. Красота — это свет, а сиянье среди тьмы, от неправды и зла удаление. Красота — это боль от падения других, это нежная сила прощения. Красота — это злобу любовью покрыть, чтобы души спасти дорогие. Красота — это Бога небесная нить, чистой совести цели благие. Что сияет подчас неосознанным нищенством духа, что блестит пустотой и тщеславием для нас, и приятно ласкательством слуху. Красота — это свет, а сияние среди тьмы, от неправды и зла удаление. Красота — это боль от падения других, это нежная сила прощения. Красота — это злобу любовью покрыть, чтобы души спасти дорогие. Красота — это Бога небесная нить, чистой совести цели благие. Наша мудрость поет, и взирая на чудо творения, но не видя Творца, слепота не дает в нашем сердце открыть вдохновение. Красота — это свет, а сияние среди тьмы, от неправды и зла удаление. Красота — это боль от падения других, это нежная сила прощения. Красота — это жажда другому отдать, это путь сквозь страдания к правде. Красота Иисуса Христа благодать, ждет она всех, кто ищет и жаждет. Ждет она всех, кто ищет и жаждет.
Все Господне принес. добро и святость вне порога. Тысячи лет и веков и времен. Вся сила слов и святости у Бога лишь он один, дать вечное.
Дорогая церковь, дорогие друзья, обратимся к Слову Божьему, записанному в послании филиппийцам, 2 глава, 17 по 30 стихи. Послание к филиппийцам, 2 глава, 17 по 30 стихи. «Но если я и соделаю жертву за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А всем самым и вы радуетесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не знаю никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна. Потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен, Господи, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжело скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не только его, но и меня, чтобы не прибавить мне печаль к печали. Почему я скорее послал его, чтобы вы, увидевши его, снова возрадовались, и я был менее печален? Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте уважение. Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Послание к филиппийцам. Это послание апостол Павел писал около 61 года по Рождеству Христову. Он был заключен за веру и благовестие в узы. Он был в тюрьме. И в тюрьме он был за веру. Церковь в Филиппах, это была очень хорошая, замечательная церковь, это была здравая церковь, живая церковь. Эта церковь была основана апостолом Павлом. И все очень любили апостола Павла как своего основателя. И вот через 10 лет после этого основания апостол Павел оказался в узах. И филиппийцы услышали, что Павел попал в тюрьму, послали ему денег. Передать эти пожертвования для Павла было поручено Епафродиту. Епафродит достойно выполнил свое поручение, и он решил поддержать апостола Павла в трудное для него время, остается в Риме и помогает Павлу. Это был угодный Богу поступок, при котором Епафродит за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы послужить любимому апостолу. Исполняя свои обязанности, Епафродит заболел, был на волоске от смерти, но Господь явил к нему милость и снова поставил его на ноги. И теперь он готов возвратиться в свою родную церковь, Филиппы, и апостол Павел, который ожидает приговора суда, и для которого неизвестно, как закончится его жизнь, но он имеет веру на освобождение и пишет: «Я уверен, Господи, что и сам скоро приду к вам». Вот апостол Павел передает свое благодарственное послание филиппийцам через Епафродита. В Так мы имеем с вами послание к филиппийцам. Оно имеет не только значение для филиппийцев, но и для всех христиан всего мира, всех веков. И это замечательное послание. Каждая строчка этого послания – это торжество духа, торжество веры, которое не зависит ни от каких обстоятельств. И когда мы читаем это послание, я вам советую, может быть, сегодня еще раз прийти и перечитать, особенно миссионерам. Когда мы читаем, мы видим здесь столько света, столько веры, столько вдохновения, что создается впечатление, что апостол Павел писал это послание не из заключения, а из рая. Апостол Павел призывает филиппийцам, и не только филиппийцам, но и всех нас, подражать в Господа в отдаче для других, потому что, будучи образом Божиим, Христос уничижил себя самого, смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Это сделал Господь. А что могут сделать люди? Мы должны подражать Богу, и мы действительно всегда учим так в церквях. Не смотрите на людей, не надейтесь на людей, и как Писание учит, что ты надеешься на человека, дыхание которого в ноздрях его. Нужно смотреть всегда на Бога. Но на Бога, конечно, это здорово. Но люди привыкли всегда смотреть на человека. Есть ли примеры и образцы для подражания у людей? Библия дает нам обилие таких примеров. Авель, Енох, Ной, Авраам, Иов, Моисей, Давид, Даниил, апостолы, многие последователи Христа, братья и сестры, тысячи людей, любящих Бога, прошли впереди нас и своей жизнью прославили Творца. Мы уже вошли в их труд. Христианство уже существует 2000 лет. Мы вошли в чей-то труд и продолжаем это дело. И в послании к евреям мы читаем о героях веры. Те, пишет автор послания, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и городам, по пещерам и ущельям земли. Они скитались, чтобы служить Богу, прославить Его имя и дать нам вдохновенные примеры. Они были такими же, как и мы, людьми, с такой же кровью и плотью, но они имели сильную веру. Они имели жертвенное сердце и дерзновение в служении Богу. Был такой очень известный, великий миссионер Индии, Удзан Тейлор. Он, благодаря его жизни и труду, Индия была пробуждена к христианству. Он сказал важную мысль о вере и дерзновении. Он сказал, все герои веры были слабыми людьми. Они сделали великие дела Божьи, потому что твердо верили, что с ними Бог. Мы тоже слабые люди. И мы тоже можем делать великие дела. И сегодня христианский мир особенно нуждается не в особенных талантах и дарованиях, потому что их полно вокруг этих талантов, эти таланты просто бездействуют или направляются на какое-то другое служение, на служение миру греха. Мы сегодня особенно нуждаемся с вами в ревности по делу Божию. Мы сегодня нуждаемся с вами в особом дерзновении и желании исполнять Божью волю, и тогда Бог даже из маленького таланта сделает великое. Бог создал людей для любви. Он создал их для Божьей славы, для того, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, как скажет апостол Павел в своей проповеди в Ареопаге. Ищу ли я Бога и Его славы или нет? Являюсь ли я сегодня светом мира? Могу ли я сегодня сказать всем людям, так как сказал апостол Павел, «Подражайте, братья, мне». И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Эти вопросы имеют важнейшее значение для каждого христианина. И вот здесь, на примере поведения апостола Павла, на примере служения Тимофея и на примере Епафродита, Священное Писание дает нам важный принцип успешной жизни во Христе. Для победоносной жизни всегда и во всем ищи Божьего, а не своего. Ты будешь иметь уважение на земле и награду от Господа в вечности. Три личности и три замечательных примера успешного служения в благовестии дает нам прочитанное Божье Слово. Апостол Павел, Тимофей и Епафродит. Апостол Павел. Я думаю, что после Христа нету более выдающейся личности во все времена и во все народы. И вот сейчас, будучи попленником безбожный пленником по плоти безбожной Римской империи, он является победителем в духе всех обстоятельств. Он находится в тюрьме, но столько света и ободрения для всех тех, кто находится на свободе. Он торжествует Господи от того, что с чистым сердцем исполняет веренное ему служение, которое верил ему Бог. Пример апостола Павла – яркий образец того, как чувства, состояние и настроение верующих могут совершенно не зависеть от обстоятельств. И как христиане могут уметь побеждающий дух даже в самых стесненных условиях. Этот пример является противоположностью нашему ропоту в незначительных трудностях. Когда некоторые готовы оставить служение Богу, потому что им трудно. Трудно ему, трудно жене, мало общения, нет верующих людей, хотя людей, из которых можно сделать верующими с Божьей помощью в городе или в селении, тысячи. Мне трудно, и потому я облегчу себе крест и оставлю его для другого, так рассуждает духовный дезертир на поле битвы за души. Он готов использовать данные ему от Бога дары для своих благ, но не готов пожертвовать их ради служения Богу, ради Божьей славы. И тогда, дорогие братья и сестры, теряется самое главное. Самое важное проходит мимо, и Бог, и его воля остаются где-то в стороне. Несмотря на то, что мы можем молиться, мы можем считать себя верующими, служить Богу, как будто внешне, но это все будет в стороне, самое главное, потому что сердце отдано другим приоритетам. Но совсем другие ценности мы видим у апостола Павла. Чтобы убедиться в этом, достаточно сердцем послушать Павла, который говорит: «При уверенности в надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем жизнью той или смертью, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Он также говорит: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щету. Да и все почитаю щету ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». И он пишет: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии». Умеем ли мы жить и в скудости, и в изобилии? В изобилии, наверное, да. В скудости, скорее всего, что нет. А может, наоборот, не знаю. Но апостол Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Из этой тюрьмы, находясь в заключении, апостол Павел пишет: «Радуйтесь всегда, Господи, еще говорю, радуйтесь». Никто никогда не сделал столько много дел для благовестия, сколько сделал апостол Павел. И не случайно в полемике о своем апостольстве он говорит в послании к Коринфянам, говорит Коринфянам, в церкви, которую он образовал, и которая начинает против него восставать, он и говорит: «Павел, подтверди-ка свое апостольство. Вот мы знаем апостола Петра, знаем апостола Иоанна, а ты кто?» И смотрите, что апостол Павел пишет им. «Христовы служители, безумие говорю я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасности от едемоплеменников, в опасности от язычников, в опасности в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в день и в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Он дальше говорит: «Я дошел до безумия, хвалясь. Вы меня к всему принудили, вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто». Такое чудное послание к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, 12 глава. Апостол Павел защищает свое апостольство. Когда читаешь эти строки, размышляешь над жизнью апостола, становится стыдно за свое служение и за свои жертвы, и невольно возникает вопрос: как же мог Павел все это перенести? Павел, будучи человеком, и ответ на этот вопрос один, потому что он искал Божьего, а не своего. И Бог был всегда с ним. Павел велик. Но вот этот великий Павел ведет себя очень скромно. Он умаляет себя и возвышает труд церкви в Филиппах. В этом послании он пишет: «Но если я соделаюсь, жертвую за жертву, и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, о чем самым и вы радуетесь, и сорадуетесь мне. Я, как всегда говорю вам, нужно очень внимательно читать Писание, потому что каждое слово в Писании имеет важное значение. Соделаюсь жертвой за жертву. Он приводит понятный и для язычников в то время, и для иудеев пример жертвоприношения, когда жертва возлияния, то есть обычно это была чаша вина, выливалась на жертву, на основную, мясо животных обычно это было. И сама жертва была дороже жертвы возлияния. И апостол сравнивает себя не с основной жертвой, а с тем, что изливается на нее. Павел считает веру и служение здравой, живой и любящей церкви в Филиппах как основную жертву Бога, а сам себя как возлияние на жертву. Он знает, что и смерть может наступить совсем скоро, ведь решения суда еще нет. Но он готов быть жертвою за жертву их веры. Этим он смиренно и кротко подчеркивает, что христианская преданность и вера филиппийцев уже принесены в жертву Богу. Если Павел должен принять смерть, то он рад, что его жизнь будет пролита как возлияние на алтарь, на котором сияет жертва веры братьев и сестер. Павел в самых трудных обстоятельствах ободряет верующих и хвалит тех, кто служит ему, Богу. Он дает высочайшую оценку молодому Тимофею, говоря: «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Это центральный стих этого исследуемого нами места. Поиск своего, а не Божьего. Поиск своего, а не Божьего – это не изобретение нашего века. Это природа греховной плоти. Этот недостаток был у многих христиан в первом веке. Этот недостаток изобилует и в наше время. Очень многие наши неудачи, поражения, ропот, отсутствие радости, следования за Богом связаны с тем, что мы ищем своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Искать своего, а не Божьего, характерно для эгоистической природы человека. Для этого не надо прикладывать никаких усилий. А что мне с этого будет? Какую выгоду я буду иметь? Не приведет ли это служение моему благополучию? Такие вопросы часто задают люди, и сообразно этим настроением они действуют с такими мыслями. Иногда идут за Богом, и потому не имеют ни успеха, ни уважения, ни радости. Безрадостная вера – это больная вера. А корнем болезни часто является поиск своего, а не Божьего. К большому сожалению, многие люди не идут за Богом, а делают вид. Многие не идут, а плетутся. А многие идут за Богом, не служа Ему, а только собираясь всю жизнь служить. Блаженный Августин говорил о важности выбора человека и его приоритетах служения. Он так говорил: «Господи, Ты для Себя сотворил нас, и поэтому наши сердца ищут покоя до тех пор, пока не находят его в Тебе». Апостол Павел находится в очень стесненных обстоятельствах. Но и здесь, в тюрьме, о чем бы, казалось, надо ему думать. Казалось бы, Павел, ты думай о себе, думай, как тебе отсюда выйти, как тебе отсюда выйти живым. Но он не думает об этом. Он не думает не о себе, а он думает о других, о служении Богу, о том, чтобы дело благовестия не прекращалось, чтобы церкви радовались распространению благой вести больше, чем огорчались из-за потери друзей. Даже таких дорогих, как он, апостол Павел, он знает, кому служит. И он знает, что служить надо от всего сердца, как и было сказано им: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. Если я не ищу Божьего, если служу не для Бога, а для отчета перед людьми, если сердце мое не горит для этого самого высокого служения и служений, а вянет и тлеет, если я не люблю людей и местность, где тружусь, то Бог не пошлет успеха. Успех будет определяться целью служения и тем, спасаю ли я людей от греха или спасаю себя и семью от трудностей. Считаю ли я служение благовестия целью своей жизни или целью другом? Эта задача выполняется параллельно, между прочим, как бы. Кто я для Бога? Раб или служитель Ему? Или желаю, чтобы Бог послужил мне и разрешил все мои земные проблемы? Успех определяется тем, где мое сердце и на что я расточаю себя каждый день. Всем нам очень полезно задать вопрос, который рекомендовал некогда греческий ученый Пифагор. Напомню вам, что Пифагор жил в VI веке до Рождества Христова. Он писал так. «Просыпаясь, утром спроси себя, что я должен сделать? Вечером, прежде чем заснуть, спроси, что я сделал?» Апостол Павел заботится не о себе, а о Епафродите и о филиппийцах. Он знает, что вдруг кто-то, даже в хорошей церкви, плохо подумает о Епафродите, он подумает, что он придет к ним в церковь, и кто-то подумает, а чего он оставил апостола Павла? Знаете, братья и сестры, всегда есть в церкви такие люди, даже в хорошей церкви всегда есть люди, которые думают, что они более святы и правильнее, чем все другие. Некоторые ведут себя так, как они, будто бы они более святы, чем сам Господь. Есть люди, которые кого-то или что-то несут. Есть люди, которых несут, и они молча и благодарно следуют. Но есть люди, которых несут и которые кусаются. Это самые опасные люди для церкви, самые тяжелые. Но и с ними нужно работать, и их нужно любить, тех, которых несут и которые кусаются. И вот именно апостол Павел рассчитывает на тех, которых несут и которые кусаются. И вдруг придет Эпафродит, хороший человек, и они скажут, а что ты оставил апостола Павла? И поэтому он пишет в письме, примите же его в Господе со всякой радостью. Мы иногда боимся хвалить ревностных служителей. Но Павел не боится делать это, потому что там, где в похвале служения прославляется Господь, это угодно Господу, это вдохновляет и ободряет других. Великий ученый Эйнштейн сказал, смысл жизни имеет лишь жизнь, прожитая для других. Такую чудесную жизнь, жертвенную жизнь прожил апостол Павел, который пожертвовал всем своим ради Божьего. Да, апостол Павел – это апостол, это избранный человек, таких бывает, может быть, раз в 1000 лет. Но вот есть Тимофей. Еще один пример. Тимофей. Мы часто видим в Новом Завете это имя. Слово Божие через апостола Павла дает нам высокую оценку служения Тимофею. Это был очень молодой служитель. Для тех времен чуть больше 20 лет, может быть, ему было очень молодой служитель. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне благовествование. Удивительная личность Тимофей. Его имя Тимофей означает «тот, кто чтит Бога». И это имя полностью соответствует ее жизни. Павел был духовным отцом Тимофея. Можно сказать, что он духовно родил его. И Тимофей служил ему в деле благовестия, как сын отцу. Среди всех соратников Павла Тимофей занимает особое место и отличается ревностью и бескорыстной заботой о деле Божьем. Павел посылал Тимофея на самые важные участки служения и доверял ему то, что никому не мог доверять. Если мы внимательно будем читать Деяния, если мы будем внимательно читать послания, мы увидим, что Тимофей был с Павлом и в Филиппах, и в Фессалониках, и в Верии, в Коринфе, и в Эфесе. Он был с Павлом в тюрьме в Риме. Он сам был узником ради Христа, о чем описано в послании к евреям. Тимофей искал не своего, а Божьего. У него было одно желание – служить Павлу и Христу. Исключительно хорошая черта характера у Тимофея. Он не проявляет тщеславия, не ищет первенства. Он с радостью удовлетворяется вторым местом помощника и готов нести труд незамеченным. Он знает, что Божьи ценности вечны, и потому его радует отдача для Христа. Дорогие братья и сестры, особенно дорогие служители Божьи, так важно уметь быть не первым, а необходимым. Быть не первым, а необходимым очень важно, потому что человек по своей природе, каждый, даже самый малоталантливый человек, он очень тщеславный. И каждому хочется первенствовать. Тимофей этого не хотел. И потому так много сделал, и потому о нем знают уже в течение 2000 тысячелетий. Так важно иметь рядом людей в едином духе. Иметь единомышленников, которые не думают о себе, а думают о славе Божьем. Самым полезным Божьим служением Самыми полезными людьми являются те живые камни, которые зарыты в труд, как в землю. Они не видны, но которые все несут на себе. Тимофей может работать и один. Он может работать и по поручению. Он может трудиться и с другими людьми. Бог не делит первенство. Бог смотрит нашу верность и наше сердце. И Слово Божие говорит, кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Каждый человек, который молится за миссионера, который помогает миссионеру, он получит награду миссионера. В этом суть Церкви Христовой как единого тела. Если бы все христиане всегда и во всем искали Божьего, а не своего. Если бы, братья и сестры, мы искали Божьего, а не своего, всегда, везде, во всем, какая бы замечательная жизнь настала бы. Сколько бы отпало проблем и конфликтов. Если бы мы не искали своего, а искали Божьего, то прежде всего нечего было бы делить. Не было бы никаких разделений, потому что Христос не разделяется. Все разделения, все направления связаны с тем, что у кого-то есть определенные амбиции, кто-то ищет своего. Прежде всего, все бы делалось по воле Божьей, и Бог поборал бы за нас. Были бы исключены все конфликты, потому что все бы искали одного, искали бы Божьего, помогали бы друг другу. Мы также знаем, чтобы каждый искал, делал бы свои дела, делал бы то, на что призван Господом, и никто не разрушал бы, каждый бы созидал. Пусть по-разному, пусть с разной долей вклада, но каждый созидал бы. Вместо осуждения, ропота, критики, зависти, законничества царила бы атмосфера любви, милости, прощения, снисхождения. И мы бы учились возрастать любви между собой, потому что, дорогие мои братья и сестры, все наши проблемы происходят от недостатка любви друг к другу. Все проблемы церкви, все проблемы между верующими происходят от недостатка любви друг к другу. Чтобы понять и познать другого, нужно его искренне полюбить. А чтобы полюбить, нужно бескорыстно и жертвенно служить ему для славы Божией. И каждый должен спросить себя, вот за год кому я послужил? Какую тяжесть я понес за этот год? Нагрузил ли я себя хотя бы на 400 грамм или на 1 грамм? И продвинулся ли я в вере хотя бы на 1 миллиметр? Вперед. Вера, где нет любви, ведет не себя к тому, чтобы, как апостол Павел говорил, я умираю каждый день, умираю для греха. Но вера, где нет любви, она не ведет себя к такой смерти для греха, она ведет, наоборот, других своим духом законничества на крест распятия. Такая вера готова других распинать, но не себя. И как часто христиане не могут сработаться друг с другом. И больно слышать, когда братья говорят, мне проще иметь дело с неверующими. Братья и сестры, я и сам много работал с неверующими, с верующими. И справедливости ради надо сказать, действительно, во многих моментах проще иметь дело с неверующими. И это ужасная характеристика. Это ужасная характеристика, потому что часто неверующие люди бывают более ответственны. Они бывают более порядочны. Это ужасная характеристика. Я работал на заводе, работал мастером, и мне трудно было себе представить, как человеку, которому дано поручение, может не выполнить это. Так неверующий человек это даже и в голову не приходит. А верующий спокойно может не выполнить это. Он под благодатью. Он под благодатью, все Бог покроет. Работать вместе всегда трудней. Работать вместе всегда труднее, чем в одиночку. Очень трудно играть вторую скрипку. Тимофей выполняет любое служение. Потому что он ищет не своего. Он ищет того, что угодно Иисусу Христу. И поэтому апостол Павел пишет, «Я не имею никого, равно усердную, кто бы столь искренне заботился о вас. Его верность вам известна». Такая высокая оценка у Тимофея. Какую бы оценку получили мы сегодня от апостола Павла за свой труд? Какую бы мы оценку мы получили сегодня от Христа? Известна ли моя верность всем или хотя бы тем, кому я служу? Или о моем служении говорят с сожалением? являюсь ли я усердным? Или сплю? Сплю на ходу в служении и благовестии и боюсь иногда людей, которым благовествую. В конечной жатве мы получим с вами все оценки нашей жизни от Господа. Есть три варианта оценок нашей жизни и наших плодов. Только три, братья и сестры. И подумайте, какую бы оценку мы получили сегодня? Христос может сказать: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Это самое страшное. Это самое страшное, если мы не верили, а только делали вид. Вторая оценка, которую он может услышать. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Да, по благодати мы будем спасены, если действительно были рождены свыше, пускай даже были плотские христиане. Каким-то образом Бог нас спасет, как головня из огня. Очень хорошее сравнение. Но награды не будет. Это ужасная потеря. Потерпеть урон. Знать, что вся жизнь была растрачена на ненужное для Господа. И мы можем услышать самое приятное для нас. Хорошо, добрый и верный раб. Малым ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. И ради этого стоит трудиться. Ради этого стоит страдать. Ради этого стоит жить и верить. Ради этого стоит жертвовать своим для Божьей славы. Смирить себя под крепкую руку Божию. Земная жизнь очень коротка. Но счастье наше может быть вечным. Удивительная личность Тимофей. Чудесный пример для подражания. Но мы видим еще одну личность, может быть, менее, так сказать, проповеданную или менее описанную в различной литературе, но это личность с Божьей красотой характера, Эпафродит. Апостол Павел характеризует Эпафродита тремя качествами: брат, сотрудник, сподвижник. Эти качества открывают полноту характера в совместном служении, говорят о сердечной привязанности и братолюбии, о едином духе в труде, о братолюбии, о единстве духа и чувствовании во всех трудностях и радостях. Как это замечательно, когда твой брат в Господе, которого, может быть, ты даже хорошо и не знаешь, готов вместе с тобой нести все бремена. Так мало сказано о Эпафродите, но так все сияет любовь в его характере. Написано: «Он сильно желал видеть всех вас и тяжело скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не только его, но и меня. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте уважение, ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизни, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Эпафродит для встречи с Павлом от Филиппов до Рима прошел 1200 километров. Он преодолел расстояние, чтобы принести пожертвование, 1200 километров. Не было самолетов, не было машин, не было мотоциклов. 1200 километров пройти, чтобы утешить брата в скорбях. Передать пожертвование на жизнь, поддержать трудную минуту. Эпафродит рисковал жизнью, потому что он посещал не просто человека. Он посещал заключенного в тюрьму. Он посещал того, кому еще не вынесен приговор. Это нужна особая смелость и дерзновение. Потому что стать помощником и соратником человека в то время, в Римской империи, стать помощником и соратником человека, которому может грозить смертная казнь, означало подвергать себе риску быть привлеченным самому по этому делу. Он рисковал своей жизнью ради Павла. Мы иногда не можем с вами, братья и сестры, посетить своих же братьев и сестер за 100 километров, когда они не в тюрьме, когда они приглашают и ждут, и все радуются приезду, и есть на чем ехать, и есть за что ехать. Когда будете стоять перед выбором, когда будете стоять перед выбором о посещении, вспомните Эпафродита, его визит к Павлу, и сделайте выбор в пользу не своего, а Божьего. Каждый из нас будет всегда более твердым в своем служении, если будет знать, что его братья и сестры не оставят в нужде и в бедах. Для христианской дружбы важна не только помощь, но и твердая уверенность, что тебе ее всегда окажет Бог через истинных друзей. искать Божьего, а не своего, это значит помочь совершающему Божий труд и о нуждах, и скорбях, и не считать при этом свои издержки. Посмотрим еще на одну сторону характера Эпафродита. Он готов выполнять самую неблагодарную черновую работу. Сегодня в христианстве очень много людей, которые любят жать, но мало сеятелей. Все готовы жать, 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 а сеять? Мало тех, кто сеет, мало тех, кто пашет, мало тех, кто поливает, пропалывает, лечит болезни, питает. Люди делают, 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 потом приезжает известный евангелист, сказал, люди пришли, все говорят, ох, какая сила в его словах. Друг мой, брат мой, для того, чтобы была сила в твоих словах, люди для этого трудились здесь, может быть, годами и готовили кого-то к покаянию, он бы и без тебя покаялся. Сила не в твоих словах, а сила в Боге, сила в том, что кто-то выполняет черновую работу. В глазах людей высоки те люди, которые живут, и они получают общественное, которые жнут, вот и живут этой жатвой, и жнут, и они как бы получают в глазах людей высокое общественное признание, но в глазах Бога дороги совсем другие люди. Дороги вот трудяги, дороги те, которые выполняют черновой труд, которые, как Эпафродит, делают не то, что лично им принесет славу, а усердно, кропотливо и постоянно трудятся для славы Божией, готовя почву для успеха другим. Эпафродит был болен, был при смерти. Кто-то со слабым духом мог бы все оставить и просить помощи в молитвах за себя, сказал, Господи, помоги мне, или сказал бы, братья и сестры, все, молитесь, Эпафродит болен. Всем церквям разослали послания, молитвенные листки, молитесь, Эпафродит болен. Все бы посты брали. Но посмотрите, как он себя ведет. Он не ищет жалости к себе. К большому сожалению, многие христиане сегодня ищут жалости к себе. Они ищут оправдания своих бездействий, бесплодных усилий. Я хочу сказать, искать жалость к себе – это грех. Такой грех жалости к самому себе ничего доброго никогда не даст. И чего, никогда ничего не даст такое общение братьев, когда каждый хочет показать, что ему труднее всего. Каждый хочет показать. Соберемся на общение. Ой, как мне трудно. И этому трудно, и этому трудно, и этому трудно. Всем трудно. Кому-нибудь легко? Кто-нибудь может ободрить? Кто-нибудь может сказать? Братья, у меня такие вот успехи. Слава Богу, Бог такие победы даровал. Знаете, соберемся не на молитву, не на то, чтобы ободряться, соберемся на всеобщий плач. Знаете, сянем, станем и будем плакать. И пусть нам Господь поможет. Такое сегодня, я бы сказал, полусонное, полуживое христианство, к сожалению, приходится встречать. Обнажи свои грехи, обнажи свои недостатки, обнажи свою лень. Вскрой то, что тебе мешает действительно трудиться для славы Божией. Обнажи свой недостаток любви и веры. И изменяй себя. Служить Богу – это значит отдавать Ему больше, чем можешь в обычных условиях. Искать, как больше отдать, а не как больше продать себя в отсутствии плодов. Кто хочет выполнить служение, тот ищет пути для выполнения. А кто не хочет исполнить труд и поручение, тот ищет пути для оправдания. Но мне кажется, очень трудно найти оправдание для человека, который поставил на Божье служение, а у него все в зарослях, дом Божий в зарослях. Приезжаешь, все заросло. Хочется косу взять, не траву косить, а что-то другое. Как можно нести такое служение, когда у тебя дом Божий в запустении? Разве к тебе придут люди? Разве к тебе придут люди, разве они придут к тебе, если ты сам стал препятствием на пути к Богу? Как прекрасна душа Эпафродита. Смотрите, он болен при смерти, но его заботы не о себе, а о том, чтобы не печалить братьев и сестер своей болезнью. Знаете, о чем он заботится? Не о том, что он заболел. А вдруг кто-то узнает, что он заболел, и им станет плохо, и они будут переживать. И он, знаете, был опечален, что, оказывается, филиппийцы за 1200 километров прослышали, что он болен в Риме. Вот о чем его печаль. Он сильно желал видеть вас и тяжело скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Вот в чем его скорбь была. Вот она жертвенность. Вот он поиск Божий. Вот она победоносная жизнь во Христе. Вот он путь к уважению со стороны всех братьев и сестер. Эпафродит делал Божье дело, расточая себя, и Бог восполнил его нужды, исцелил и послал радость для всех. Что бы ни говорили люди о жертвенном служении, что бы ни говорили друзья и враги, всегда тот, кто служит Богу, ищет Божье, кто служит и делает это служение от искреннего сердца, он всегда будет в уважении самых ярых даже врагов Христа, он всегда будет в уважении даже всех атеистов. Покажи свою жертвенность, свою любовь, а не богословские знания. И люди будут приходить к тебе, и через это увидят и Христа. Пойди к людям. Не жди, пока они придут к тебе. Покажи людям свою веру, оптимизм, ценность жизни, несомнение трудностей. Их и так полно сегодня у людей, переполнены этими проблемами. Покажи людям гостеприимство твоего дома и Божье устройство, порядок твоей семье, чтобы люди захотели стать счастливыми на пути следования за Богом. Прояви для людей не богословские знания, а желание понести их бремена. И они станут рядом с тобой. Чтобы помочь Богу изменить людей, чтобы привести людей к Богу, надо прежде всего отдать себя в руки Божьи, чтобы Он изменил нас. И позволить Ему трудиться в нас. А для этого надо трудиться, полагая все не в свой дом, а на алтарь Божий. Важно, чтобы мы не топтались на месте. Есть такой интересный пример, мне понравился. Пример, когда один человек резал дрова. Вы знаете, как пилит дрова вот пилой? Вот он пилил дрова такой тупой-тупой пилой. И другой человек подходит и говорит: слушай, а зачем ты пилишь? Ничего же не перепиливается. Он час пилит, ничего не пилит. Почему ты пилишь такой тупой пилой? Возьми и заточи. Не могу заточить. Времени нет, у меня дрова надо пилить. Вот где-то такое же положение иногда у нас. Мы говорим, свидетельствуем, родственники приходят, родные не приходят, близкие не приходят, потому что тупые пилы. Надо заточить свое сердце другим, любовью, изменить себя. Заточить служение верой и любовью, мудростью, терпением. Не можешь сделать все. Сделай с любовью то, что можешь. Самый лучший метод благовестия – это твоя жизнь и твое искреннее желание служить Богу, а не себе. Известный служитель Муди, он говорил: нет ничего, что могло бы быть для Господа твердой и недоступной почвой, если твоя собственная жизнь находится в порядке. Он также говорил: вы даже себе представить не можете, что Бог может сделать через одного преданного Ему человека, и я хочу быть этим человеком. Для победоносной жизни всегда и во всем ищи Божьего, а не своего, и будешь иметь уважение на земле и награду от Господа в вечности. Самая распространенная причина неудачи бесплодных действий – это тайный или явный поиск своей выгоды, своей славы, своего признания людьми. Написано: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Бог видит наши сердца. Он видит не только то, что мы сеем, но и то, что собираемся даже сеять. С какой целью и с какими мотивами? Проверь себя. Испытай себя. Исследуй свое сердце. Задай себе вопросы и честно перед Богом ответь. То, что я делаю, нужно Богу или мне? И так во всем. В стремлениях, в планах, в желании кого-то исправить, в любопытстве, в попытках давать оценку людям – желание применять свои правила к другим. Во всем спроси себя, ищу я при этом Божьей славы или свое удобство, признание или выгоды для себя. Что бы изменилось в данной церкви или в данной местности или в данном твоем окружении людей, что бы изменилось, если бы не было тебя и твоего труда? Заплакал ли бы хотя бы один человек обо мне? Так мы должны спросить. Нету меня, нету кого-то из нас. Заплакал ли бы хотя бы один человек? Или хотя бы огорчился? Пролил бы ли кто-нибудь хоть одну слезу? Любовь и поиск Божьего всегда дадут свои результаты. Был такой известный английский миссионер, ученый-путешественник Давид Ливингстон. Он жил в XIX веке. Он трудился в Африке более 30 лет. Удивительная личность. По числу открытий в Африке еще никто столько не сделал, сколько сделал вот этот миссионер, ученый-путешественник. Он знал все африканские языки, языки всех, все языки африканского народа. И 30 лет трудился. Когда он умер, знаете, что сделали африканцы? Они похоронили в своей земле сердце миссионера, а тело забальзамировали и 9 месяцев несли на руках в порту Занзибар, откуда останки Ливингстона пароход перевез в Англию. Представляете, какая любовь была к этому человеку? Самый лучший язык – это язык любви к людям. И суть служения Богу очень проста. Отдай все Божьи дары на служение Богу, и Он умножит их, и умножит твое благословение во много крат. Бог никогда не бывает должником, потому что за каждого уже отдана жизнь Сына Божьего. И все, что я говорю, это касается не только миссионеров, это касается каждого христианина, потому что каждый христианин – миссионер, каждый благовестник, каждый исполняет служение. Посеянное пожинается умноженным во много крат. И причем это относится не только к доброму семени, но это относится и к худому. Когда мы сеем, мы пожинаем не только доброе. Если мы сеем худое, то худое не просто повторится. Оно будет умножено во много крат. Как зерно, сеешь одно, а пожинаешь 40. И худое точно так же. Посеете один сорняк, пожнешь 40 или больше. Не дайте себя обмануть. Искать своего, а не Божьего – это самый большой обман в христианстве. Люди думают, вот я сейчас сделаю для себя, и буду жить тихонько, как бы и с Богом, и все хорошо. Никогда так не будет. Бог поругаем не бывает. Искать своего не Божьего – это самый большой самообман, потому что Бог поругаем не бывает. Самая большая потеря благословения – это искать своего. Самая большая потеря благословения, потому что Бог видит сердце, и, конечно же, с лукавым поступает по его лукавству. Это самое большое воровство и расточительство таланту и дарованию, потому что они принадлежат Богу, а не нам только. И еще, искать своего не Божьего – это самое легкое для исполнения, потому что это не требует отдачи и жертвенности. И наоборот, искать Божьего, не своего – это самая великая жертва. Это самая великая жертва, потому что нет ничего для Бога дороже, как исполнение Его воли и Божьего Слова. Искать Божьего, а не своего – это самая доступная для всех, без исключения, жертва, потому что каждый, братья и сестры, каждый может служить Господу по мере веры и дарований. Искать Божьего – это самая угодная Богу жертва, потому что через это мы с вами преображаемся в образ Христов. А ради этого мы и ходим в церковь, ради этого мы и поверили, чтобы стать подобным Ему. И это самая трудная жертва – искать Божьего, не своего, потому что требует самой большой победы. А знаете, какая самая большая победа? Победа над самим собой, над своим характером. Ценность нашей жизни на земле определяется мерой отдачи, мерой поиска Божьего и мерой прославления Господа делами. Искать во всем Божьего, а не своего – в этом корень всех удач и благословений. И мы видим на примере вот этих трех личностей, действительно, их жизнь – это слава Божья, потому что они искали Божьего. Это настолько важно, что Лютер так сказал: «Все о власти неба, кроме нашего желания служить Богу или себе».
Дай хоть чуточку людям тепла, дай хоть чуточку людям внимания, пусть возносится жизни хвала, засветись красотой мироздания. Дай хоть малость во тьме чистоты, жажду света зажги для заблудших, сколько горя, страданий. Но ты сделай так, чтобы было чуть лучше. Будь причастен к небесным благим, светлым мыслям, ко всем человекам. Только то, что отдал ты другим, не отнимется Богом вовеки. Итак, отметим в заключении. Поиск Божьего на земле ведет к полному получению своего наследства на небесах. Для получения наследства в вечности и для прославления Господа необходимо не дать себя обмануть тем, что поиск выгоды для себя принесет тебе благо. Это может быть только временное благополучие, но в конечном итоге здесь заложен корень всех неудач, разочарований и отсутствия добрых плодов и радости жизни на земле, и заложен крах и урон вечности. Необходимо постоянно бодствовать, сверять свои мысли, цели, устремления и поступки со Словом Божьим. Всегда делай то, о чем с уверенностью можно сказать: это угодно Господу и славит Его, потому что нас созидает, а не разрушает, и приближает других к Богу. Необходимо искать пользу других, жертвовать ради других, заботиться о других, и Бог позаботится о тебе гораздо лучше, чем ты сам. Не искать жалости к себе, громкого призвания своих дел, а давать всю славу Богу, быть кротким и скромным, чтобы прославлялся Господь. Уметь быть не первым, а нужным в Божьем труде, чтобы Господь тебе дал по милости не то, что ты заслужил, а то, что Он хочет и может дать тебе с избытком. Итак, всегда и во всем ищи Божьего, а не своего, и будешь иметь уважение на земле и награду от Господа в вечности. Аминь.